Ви на хвалях Радіо Свобода, у ефірі «Виніки дня». З вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи сироды, а нашим гостем будет диссидент Михаил Кукабака, який 17 годов провел у советских турмах, лагерах и варятнях. У блиц-анализе финансовый эксперт Сергей Чалый, оценивая заявы старшини Нацбанку Надеи Ермаковой об том, что Беларусь зацикавленная в отримании нового кредиту МВФ, але может обойтись и без его. Гэта і шмат што іншае пазней, а зараз Алена Ціхановіч з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларуссю.
Сёння на памежным пункце Каменны Лог у Літву не выпусцілі старшыню аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Лябедзьку. У размове са Свабодай Лябедзька выказаў думку, што яго затрыманне – гэта своеасаблівы адказ беларускага кіраўніцтва на пашырэнне спісу беларускіх чыноўнікаў, неўязных у еўразвяз.
Гэта палітычнае рашэнне, яно антыканстытуцыйнае.
Замежныя юрысты правяраюць інфармацыю наконт магчымага знаходжання на тэрыторыі Італіі неўязнога старшыні КДБ Беларусі Вадзіма Зайцава. Следчы камітэт Беларусі паведаміў пра затрыманне старшыні назіральнай рады Тэхнабанку Уладзіслава Кацарэнкі. Кампанія «Гавары праўду» сёння прэзентавала свой доўгатэрміновы праект «Будкантроль». Яго мэта – дапамагчы грамадзянам, якія хочуць мець уплыў на пляны забудовы. У Слоніме дэмантавалі адзін з чатырох помнікаў Леніну. Як мяркуецца часова для добраўпарадкавання тэрыторыі аўтарамонтнага заводу, што была прададзеная прыватнаму прадпрыемству.
Стаяў там, чого ён там стаіць зараз? Зусім другія ідэі, зусім другую краіну будуем. Ну, пры чым тут Ленін да нас?
Лаўрэатам прэміі «Гліняны вялез» за 2011 год стаў Аляксандр Лукашук. Журы адзначыла яго кнігу «След матылька. Освальд у Менску».
Мне здаецца, як бы такое прадуманае рашэнне, бо кніга Аляксандра Лукашука, яна канвертуемая. Гэтая кніжка, яна можа быць канвертаванай у любой краіне.
Саўтар атальёну нацыянальнага гербу «Пагоня» мастак Уладзімір Круковскі верыць, што герб вернецца на фасады дзяржаўных устаноў Беларусі яшчэ пры ягоным жыцці. Сёння Уладзімір Круковскі адзначае 75-годдзе.
Заглядам падзеяў серады Алена Ціхановіч. 7 сакавіка галадоўніка Сергія Каваленку з турмы на вуліцы Валадарскага ў Менску прывозілі на агляд у 9-ы клінічны шпіталь. Пра гэта Свабодзе паведаміў намеснік старшыні кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Юрас Беленькі. Паводле яго, Каваленку, які ад 8 лютага трымае ўжо другую галадоўку за апошнія месяцы, агледзеў прафесар Валянцін Кураж. Спадар Беленькі распавёў нашаму радыё, што ў Каваленкі зменшылася вага ажно да 55 кілаграмаў, цяпер у яго тэмпература 37,5 градусаў, ціск 90/60. Дактары прапанавалі Сергею спыніць галадоўку і паабяцалі, што пасля гэтага яго пакінуць у шпіталі для выхаду з галадоўкі пад медычным наглядам. Аднак Сергей Каваленка адмовіўся спыняць галадоўку, бо ён не давярае медыкам і міліцыі, і ў выніку яго зноў вярнулі у турму на вуліцы Валадарскага ў Менску. Сёння ж 7 сакавіка Каваленку ў турме наведаў адвакат. Сустрэча адбылася ў межах падрыхтоўкі да разгляду касацыйнай скаргі на прысуд Каваленку. Яго судзілі на 2 гады і месяц зняволення за парушэнне адбыцця пакарання гэтак званай хатняй хіміі, а за гэта ў сваю чаргу ён атрымаў за вывешванне бел-чырвона-белага сцяга на навагодняй ёлцы ў Віцебску. І, як я ўжо казаў, гэта другая галадоўка за апошнія месяцы. Першы раз ён пачаў галадоўку 19 снежня і галадаў 30 дзён, потым праз 20 дзён 8 лютага ён аднавіў галадоўку і цяпер ён ужо ў крытычным стане. 55 кілаграмаў важыць Сергій Каваленка і дактары спрабуюць пераканаць яго выйсці з галадоўкі.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 вечара да поўначы.
Паўтор ад 6 да 8 раніцы.
І круглыя суткі ў інтэрнэце.
Лавіце свабоду.
Старшыню Камітэту дзяржаўнай бяспекі Беларусі Вадзіма Зайцева, які знаходзіцца ў спісах неўязных на тэрыторыі Еўразвязу, прэм'ер-міністр Беларусі камандзіраваў у Рым. Адпаведнае распараджэнне падпісалі 28 лютага. Ці насамрэч Зайцаў збіраецца наведаць Італію? Пра гэта даведаўся наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Інфармацыя пра камандзіроўку старшыні КДБ ў Рым размешчаная на сайце Нацыянальнага рэестру прававых актаў 2 сакавіка. Аднак у амбасадзе Італіі ў Менску запэўнілі, што візы Вадзіму Зайцеву не выдавалі і параілі рабіць высновы з гэтай інфармацыі.
Вы знаеце, пасольства ніколі не выдавала візу данному гражданіну.
Прэсавы сакратар КДБ Александр Антановіч не стаў каментаваць заяву амбасады Італіі. На пытанне карэспандэнта «Свабоды» пра мэты і час камандзіроўкі старшыні КДБ ў Рым Александр Антановіч отказал так.
Содержание данного мероприятия относится к служебным сведениям. Все, иной информации я не дам.
Пресс-секретарь белорусского премьер-министра Ольга Долгая сказала, что поехал не Зайцев у Рым неведомо.
Да, это было распоряжение подписано, но по срокам. Это все нужно в КГБ узнавать. Я так понимаю, что с нашей стороны никто ничего не устанавливал. Цели там и все остальное, это нужно у них спрашивать. Ни цели, ни сроки какие, это в пресс-службе неизвестно.
Поводле сестры политвязни Андрея Санникова и представницы кампаніі Free Беларусь Now Ірыны Богданова, якая жыве ў Лондоне, юрысты цяпер правяраюць інфармацыю наконт магчымага знаходжання на тэрыторыі Італіі неўязнога старшыні КДБ Беларусі. Калі гэта інфармацыя пацвердзіцца, то яны будуць намагацца прыцягнуць яго да адказнасці за парушэнне правоў чалавека. Ірына Богданова мяркуе, што афіцыйны Менск цяпер імкнецца як мага глыбей засакрэціць візіты беларускіх чыноўнікаў у еўрапейскія краіны.
Усё пад кантролем знаходзіцца, занімаемся праверкай информации, ищем больше информации об этом. И да, юристы на контроле держат это, потому что преступление против прав человека, пытки, незаконные аресты, незаконное содержание в тюрьме, естественно, это должно быть наказано. Поэтому этим и занимаемся. Они знают, что закон не на их стороне, поэтому, естественно, они боятся эту информацию выдавать. Мне кажется, что они сами знают, что Кулешов избежал ареста. Очень недалеко было до его ареста.
У студзені гэтага году неўязны на тэрыторыі Еўразвязу міністр унутраных справ Беларусі Анатоль Куляшоў наведваў Францыю. Віза была выдадзена на просьбу Інтэрполу. Тады адвакат Вільям Бурдон падаў французскі суд пазоў да міністра Куляшова, каб французская паліцыя неадкладна яго арыштавала. Міністра ўратавалі дып пашпарт і тая акалічнасць, што ў Францыі ён быў на запрашэнне міжнароднай структуры. Ірына Богданова патлумачыла.
Мы былі паставлены ў вельмі сжатыя временныя рамкі. Понимаете, юридические процедуры занимают время, и я была приятно удивлена, что даже так быстро это все получилось. К сожалению, прокурору пришлось слишком быстро принимать решение. Я думаю, что если бы было еще день-другой, возможно, решение даже было бы другое. Всем же понятно, что это политическое решение.
Гаварыла Ірына Богданова, сястра палітвязня Андрэя Саннікава. Вы на хвалях Радыё Свабода. Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябедзька не змог сёння выехаць у Літву. На памежным пункце Каменны Лог беларускія памежнікі забаранілі яму перасекчы дзяржаўную мяжу. Тлумачэнняў адмовы не далі. Сам Лябедзька лічыць, што трапіў у чорны спіс апазіцыянераў, якім улады забаранілі выязджаць у краіны ў развязу. Расказвае Владзімир Глот.
У Анатолі Лябецькі на сёння былі запланаваныя сустрэчы ў парламенце і міністэрстве замежных справ Літвы, а таксама ў мэрыі Вільня. Апрача таго, у сталіцы Літвы група актывістаў аб'яднанай грамадзянскай партыі збіралася абмеркаваць стратэгію партыйных дзеянняў. Паводле Лябецькі, пры перасячэнні мяжы ў яго забралі пашпарт на 20 хвілінаў і аднеслі камусьці з памежнага кіраўніцтва.
Нехта з некім раіўся, выйшаў афіцэр, вучы дадову, сказаў, прабачце, калі ласка, але мы не можам вас прапусціць. Я спрабаваў, канешне, высветліць, хто прыняў гэтае рашэнне, на якой падставе, ў адпаведнасці з якімі нарматыўнымі дакументамі. Мне сказалі, ну, прабачце, нам кампутар выдае інфармацыю, на аснове якой мы не можам вас выпусціць з Беларусі. А там высвятляецца, можа, па месцы жыхарства, усе абставіны.
Прэсавы сакратар дзяржаўнага памежнага камітэту Беларусі Александр Цімашэнка сказаў «Свабодзе», што не ведае, з якой прычыны старшыню аб'яднанай грамадзянскай партыі не прапусцілі праз дзяржаўную мяжу.
Если гражданин в данном случае имеет ограничения, он имеет право в подразделении департамента по гражданству и миграции по месту жительства. Обратиться туда и уточниться, потому что на границе там система автоматизированная. Когда паспорт считывается, вот эта вот строка, то автоматически происходит обращение к базовому. Если какие-то ограничения есть, то база показывает, что выезд невозможен. Пограничник просто уже выполняет в данном случае то, что дает автоматика.
Сам Лябецкий в разговоре со «Свободой» выказал думку, что его затримание – это своеобразный отказ белорусского руководства на расширение списка белорусских чиновников, не уязвленных у Евразвяз.
Это политическое решение, и оно антиконституционное. Ранее были ситуации, когда не был заборонен выезд, а когда находили хоть некие формальные там по подставы для того, как это ожидать. Сейчас у меня нема никаких запозиченностей перед державой. Ни финансовых, ни никаких, связанных там с административными и криминальными справами. Абсолютно ничего этого нема. Из этого я роблю выснову, что решение политическое. Таким чином улада реагует на решение Брюсселя, попирающие конституционные права своих громадян. И таким чином она ведет борьбу супроти своих оппонентов. Это тупиковый шлях. Это никаким чином не поуплывает там, на решение громадянской партии и на мою политическую громадскую деятельность.
Пытаюсь господарать и машинки, те он что ведая про черный спис оппозиционных политиков.
Подобные вопросы не относятся к нашей компетенции. Я только слышу разговоры про какие-то списки, и о них как бы говорит только определенная группа представителей. Официальных я таких вещей, во всяком случае, не встречал. Я знаю, что есть закон о порядке въезда-выезда. И четко определенный порядок, кому, что и как.
Валерий Фадеев, наместник старшини Конституционного суда Беларуси, у его первом складе, подтверждая порядок уезда в Беларусь и выезда с нее громадяна в Беларуси, регулируется специальным законом. И он каже, что есть 5 державных органов, которые имеют право увести часовое обмежевание. Однако заслуженный юрист Республики Беларусь звертая увагу на одну цікавую околичность в этом законе.
Если уполноваженный орган принял решение, то повинен не позднее одного дня направить ему об этом известки, так? То есть повинен попередить, что ты не можешь выезжать за межу.
Повод для артикула 23 этого закону, такое решение можно обскардить как у вышестоящий державный орган, так и у суд, тлумачить Валерий Фадеев.
Рассказывал Владимир Глот. Дарэчы, сёння ж пазней памежнікі знялі з цягніка на беларуска-літоўскай мяжы яшчэ аднаго з лідараў аб'яднанай грамадзянскай партыі Александра Дабравольскага, і яму даводзіцца правесці ноч у чаканні наступнага цягніка на памежным пераходзе. Вы на хвалях Радыё Свабода.
Бліц-аналіз свабоды.
Беларусь зацікаўленая ў атрыманні новага крэдыту міжнароднага валютнага фонду, але можа абысціся і без яго. Такую заяву зрабіла старшыня Нацбанку Беларусі Надзея Ярмакова. Ці сапраўды цяперашні стан беларускай эканомікі дазваляе пакуль абысціся без новых замежных крэдытаў? Які сігнал замежным інвестарам дасць той факт, што афіцыйнаму Мінску не ўдалося наладзіць взаемаразуменне з МВФ? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае фінансавы эксперт Сергей Чалы.
Ці сапраўды Беларусь можа абысціся на гэты раз без крэдыту МВФ, наколькі крытычная гэтая неабходнасць взяць заново грошы ў міжнародного валютного фонду?
Тут два момента, значит, связаны с тем, что вообще зачем нам эти деньги были нужны. То есть понятно, что когда это сотрудничество подразумевалось еще весной прошлого года, то речь шла об остром финансовом кризисе, и как раз таки речь могла идти о какой-то стабилизационной программе. Но эту роль у нас сейчас фактически выполняет вот этот кредит антикризисного фонда Евразес. Он практически полностью обезьяничает с аналогичных положений МВФовских. Так что, в общем, и тут уже задача, как бы, грубо говоря, решена, да и кризис, в общем, этот финансовый по факту закончился. Второе, это шла речь, несколько раз официальные лица высказывали, что этот кредит нам нужен в том числе для того, чтобы подать сигнал сторонним инвесторам на внешних наших рынках, рынках внешних заимствований, для того, чтобы показать, что Беларусь является надежным партнером, проводит под присмотром серьезной международной организации ответственную денежно-кредитную политику и, в принципе, является надежным заемщиком. С тем, чтобы понизить, соответственно, стоимость заимствований на внешних рынках, в принципе, по факту это уже случилось. У нас с октября вот по сейчас очень сильно выросли наши облигации, соответственно, доходности упали достаточно близко к тому, как мы и раньше свои еврооблигации размещались. Так что и здесь, в общем, эта задача фактически по большому счету, решена. И, в общем, как бы разговоры даже о том, что хорошо бы нам взять кредит, потому что на предыдущий выплачивать. Но там, в общем, не такие большие суммы. И, в принципе, с учетом прогнозируемого положительного сальда и с учетом наличных резервов, в общем, действительно, как бы, критичным эти выплаты МВФ не являются. Срочной необходимости вот в такой программе помощи нет.
Але варто звернуть увагу и на другий аспект, более стратегичный, бо супрацовництво МВФ, как вы уже сгадали, во всем свете менавито инвесторами воспринимается как некое зеленое светло для укладания в эту Украину.
Совершенно верно. Здесь, смотрите, какой момент есть, связанный с тем, что МВФ сами, когда говорили о том, какие возможны будущие программы сотрудничества, они как раз не говорили о стабилизационных программах, по аналогии кредита стендбай, который у нас был в 2009-2010 годах, а гораздо более длинной программе, уже там не на 5 кварталов, а на там 3-4 года, которая бы подразумевала уже не просто вот набор каких-то стабилизационных денежно-кредитных мероприятий, а в том числе и программы структурной перестройки экономики. Собственно говоря, это то, что, в общем, и нам-то самим нужно. И тут действительно экспертиза одних из лучших экономистов в мире, она, в общем, очень сильно бы пригодилась.
Как раз Ермакова вельми критично выказалась про те высновы, которые сделали эксперты МВФ.
Совершенно верно.
И она особенно критично про рекомендации затормозить рост заработной платы.
Ну вот я как раз вот про это хотел сказать, что даже не сколько вот по пунктам этих рекомендаций, сколько потому, что наличие вот длительной программы было бы полезно для США, для Европейского Союза, которые там 51% голосующих занимают совете директоров МВФ. То есть это хоть какой-то в нынешней ситуации ухудшение дипломатических, хоть какой-то инструмент влияния на нашу внутреннюю политику. А то, что там советует МВФ, ну так, в общем-то, там ничего сверхъестественного нет. И по поводу там сдерживания роста доходов на разумном уровне, так об этом высказывалось огромное количество наших специалистов из МИФИНа, и Нацбанка, и из аппарата Совмина, откуда угодно. Так что тут все вещи, которые они говорят, они, в общем, логически абсолютно правильные. Скорее просто, мне кажется, когда Ермакова говорила о неких неприемлемых требованиях, это все время этот неназываемый вопрос политзаключенных.
Блиц-анализ свободы.
Финансовый эксперт Сергей Чалый оценивал заявы старшини Нацбанку Надеи Ермаковой об том, что Беларусь зацикавленная в отримании нового кредита у Международного валютного фонда, але может обойтись и без его. Вы на хвалях Радио Свобода, в эфире «Выники дня». З вами надалей Алексей Знаткевич. Нагадаю, некоторые подзеи серады. Голодовника Сергея Коваленко с турмы на улице Володарского в Менску привозили на огляд у 9-й клинический шпиталь. Коваленко схуднел уже до 55 килограммов, але отмовляется спынять голодовку, потребуючи вызволения. Юристы компании Free Belarus Now проверяют информацию на конт махчимого знаходжения на территории Италии неуязного старшини КДБ Беларуси Вадима Зайцева. Старшиня объединенной громадянской партии Анатолий Лебедько не смог выехать у Литву. На помежном пункте Каменный Лох белорусские помежники заборонили ему пересечение мяжи. Позднее помежники сняли с тягника еще одного из лидеров объединенной громадянской партии Александра Добровольского. Запасной краиной, якая у выпадку форс-мажору может принять чемпионат света по хоккею 2014 года за мест Беларуси, вызначенная Чехия. Лауреатом премии «Глиняный вялес» за 2011 год стал Александр Лукашук. Жюри отзначило его книгу «След мотылька» Освальд Уменску. Суавтор эталона национального герба «Погоня» мастак Михаил Круковский верит, что этот герб вернется на фасады державных установ Беларуси еще при ягоном житті. Сегодня Михаил Круковский означает 75-годзе. Вы на хвалях Радио Свобода. Следчий комитет Беларуси поведомил про затримание старшини Назиральной Рады Технобанку у Владислава Кацаренки. Его обвинувачивают, але у чим, высветлял наш корреспондент Олег Грузделович.
У следчим комитете Беларуси кажуть, что Владислав Кацаренко затриманный поводле обвинувачивания во ухиленне от сплаты податков и содзейнічанні у здійсненні злачынства. Банкіру пагражае до 7 гадоў зняволення з канфіскацыі маёмасці. Між тым пакуль няма звестак про тое, что Владиславу Кацаренку уже выставили обвинувачивание. Технобанк – один из средних поводле капиталу Банк Украины. Ягоные активы у конце минулого года складали каля 727 миллиардов рублёв. Что мог порушить Владислав Кацаренко? У недзяржаўных медыях ўжо з'явілася версія, што банкір нібыта аказаўся датычны да дзейнасці фірмаў, праз якія падчас леташняга дэфіцыту валюты пераводзіліся ў гатоўку па выгадным курсе безнаяўныя грошы. Невядома, ці прызнае сваю віну спадар Кацарэнка. А што думаюць пра гэткія аперацыі дасведчаныя назіральнікі? Паводле былога старшыні Нацыянальнага банку Станіслава Баданкевіча, падобныя схемы летась сапраўды маглі расквітнець, бо свабоднага рынку валюты не было. Дзяржава сама вінаватая, што ўзніклі ўмовы для спекулянтаў, мяркуе спадар Баданкевіч.
Гэта є дефіцит. Всегда создаются коррупционные схемы, и кто-то зарабатывает на этом. Я ничего не могу сказать о конкретном факте, в чем его там обвиняют. Ну, в принципе, схемы создавались, безусловно. Сейчас нет необходимости в этом, потому что можно приобрести в обменниках и на бирже любое количество валют.
Станислав Богданкевич лечит затримание банкира выником звычайной працы следчих, якія отсушивают финансовые процессы. Владислав Кацарэнка вядомы таксама як намеснік старшыні ліберальнай дэмакратычнай партыі Беларусі. Пра яго нават кажуць як пра чалавека, які нібыта ўносіць найбольшы ўнёсак фінансавання партыі. Старшыня ЛДПБ Сергей Гандкевіч адмовіўся пракаментаваць для свабоды затрымання свайго намесніка. У каментары Белсату спадар Гайдукевіч заявіў, што не лічыць Кацарэнку дурнем, які будзе красці, а звязвае яго на арышт з палітыкай.
Што тут удивительного? Выборы, начинается наезд на самую крупную политическую партию. Вообще не верю в то, что Кацарэнка мог что-то сделать. Член высшего совета партии, занимается бизнесом. Он что, дурак, делать какие-нибудь нарушения? Он же прекрасно знает, что за ним следят.
У 2008 году Владислав Кацарэнка удзельнічаў у парламенцкіх выборах. Банкір балятаваўся па адной акрузе з вядомай праабаронцай сябрам АГП Людмілай Грозновай. Спадарыня Грознова не адразу прыгадала свайго былога канкурэнта. Так быў такі, а чым вызначыўся? Подумавши, Людмила Грознова вспомнила.
Были, знаете, такие еще чутки, типа, что какой-то бизнес-совет идет, и что очень странно, типа того, что какие-то даже российские какие-то связи.
У Беларуси фактично праз кожный год-два арыштовываюць и осуджаюць банкиров. Апошнім, теперь уже перед апошнім, з арыштаваных банкиров стал старшыня Назиральной рады Трастбанку Виктор Шаўцоў, який знаходится у СИЗА КДБ с листопада минулого года. Віктара Шаўцова абвінавачваюць у нанесенні стратаў на 10 мільёнаў даляраў.
Расказваў Олег Груздзіловіч. Тым часам у следчым камітэце пацвердзілі і затрыманне генеральнага дырэктара акцыянернага таварыства «Агат электрамеханічны завод» і яго намесніка. Падрабязнасці справы пакуль не раскрываюцца. Болей інфармацыі пра гучныя справы, у тым ліку пра справы банкіраў, вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Іван Калеснік у Зменску. Ці мала заходніх амбасадараў высылаў Лукашэнка і раней? Еўрапейцы маглі б і пацярпець. Вось жа не баяцца, што Лукашэнка ўвогуле ад іх адвернецца ды пойдзе ў Расію. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэта перадача ў наступнай гадзіне нашага эфіру. І яшчэ раз нагадаю, што ўсе нашыя перадачы можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Свабода.орг. З ініцыятывы еўрадэпутатаў ад Польшчы і Славаччыны Марыка Мігальскага і Петра Шчаснага да канца сакавіка іншыя дэпутаты Еўрапарламенту могуць паставіць подпісы пад петыцыяй, у якой гаворыцца, што правядзенне хакейнага чэмпіянату свету 2014 году ў Беларусі будзе здзекам з тых, хто змагаецца за дэмакратыю. Паралельна збор подпісаў наладжаны і ў інтэрнэце, расказвае Ігар Карній.
Міжнародную кампанію «Пакінем дыктатара на лёдзе» Марык Мігальскі започаткаваў у польскіх Катавіцах. Яе мэта – дабіцца пераносу хакейнага першынства з Беларусі ў іншае месца. Разам са славутым хакеістам, двойчы чэмпіёнам свету, а цяпер славацкім еўрадэпутатам Петрам Шчасным, яны спрабуюць пераканаць функцыянераў Міжнароднай федэрацыі хакею. Чэмпіянат не можа ладзіцца ў краіне, прэзідэнт якой ігнаруе фундаментальныя прынцыпы дэмакратыі, кідае сваіх апанентаў у турмы і заплюшвае вочы на катаванні.
З аднай стороны, збіраем подпісы сярод еўрапослаў на тэмат.
Найперш мы збіраем подпісы сярод дэпутатаў Еўрапарламенту і будзем іх збіраць яшчэ прыкладна месяц. Подпісы потым будуць перададзеныя ў міжнародную федэрацыю хакею з патрабаваннем пазбавіць Беларусь права правядзення чэмпіянату свету 2014. Створаная інтэрнэт-старонка дыктатара на лёдзе ПЛ, дзе подпіс пад петыцыяй можа паставіць кожны. Мы ведаем, наколькі моцна Лукашэнка любіць хакей, і калі чэмпіянат не адбудзецца, гэта будзе для яго ударам. Міжнародная федэрацыя пакуль не выказала жаданне пайсці на гэты крок, але я спадзяюся, там зразумеюць. Чэмпіянат у дыктатарскай краіне выставіць у непрыглядным святле саму федэрацыю. Думаю, яны добра подумают и изменят свое решение, зарозумеют, что зробили помылку. Спортовый аналитик Владимир Довженко зауважает, как изменился настрой у белорусских чиновников. Догэтуль усе, от президента до спортовых клерков, безапелляционно казали, что никто не может забрать у Беларуси хоккейное першинство. Між тым, 3 дні таму Лукашенко заявіў, што не напружваецца адносна магчымага пераносу спаборніцтваў. У прыватнасці ён сказаў, што беларусы не качурацца і не памруць, калі чэмпіянат раптам не адбудзецца.
Когда только впервые эта тема поднималась, то шансов на проведение было все-таки больше. Но сейчас очень серьезно европейское сообщество взялось вот проходить в мае заседание Международной федерации хоккея, и шансов на то, чтобы перенести этот чемпионат, стало больше. Дело это нужное, потому что с волками жить по-волчьи выть, образно говоря. Если беспардонно относится к мировому европейскому сообществу наш президент, поэтому его нужно ставить на место.
Поводле спадара Довженки, международная супольность обрала вельми слушную тактику, наступивши на наибольше чувальный мозоль Лукашенки, ягоны улюбленных хоккей. И он каже, что прикладом никто не потребовал бойкоту чемпионату света по фигурным катанням сярод юниоров, який днями незауважно завершился у Минску.
Кроме специалистов, этот мировой чемпионат же никому не интересен. У нас нет фигурного катания в республике, и поэтому исторически у нас нет интереса к этому виду спорта. И хоккея тоже у нас нет, «Динамо» показала. 120 миллионов долларов обходится в нашей стране Минская «Динамо» хоккейная. Вы представляете? Минимум.
Як лечится по самолюбству хоккеиста номер один удар нанесены?
Это неисправимый человек. У него нет самолюбия. Диктаторов такого понятия нет, человеческих каких-то качеств и ценностей.
У выпадку, коли Международная федерация хоккею усе ж не пойдет на сустраж потребованиям демократичной громадскости, оппоненты Лукашенки будут звертаться на упрост до национальных хоккейных федераций с закликом бойкотовать споборництво в Беларуси. Поводле аналитиков, коли официальный Минск и надалей будет проводить политику конфронтации с Заходом, верогодность отмовы от поездки в Беларусь ведущих хоккейных сборных США, Канады, Чехии, Швеции, Финляндии надзвичай высокая. Дарэчы, запасной краиной, якая у выпадку форс-мажору может принять чемпионат света 2014 году замест Беларуси, вызначенная Чехия.
Рассказывал Игорь Корней. А як вы ставитесь до пропановы бойкотовать хоккейный чемпионат света 2014 году, коли Лукашенко не вызволить политичных вязнев? С таким питанием наш корреспондент звертался до городенцев.
Я не уверен, что причина бойкота возможного именно это. Наверное, он наследил где-то еще. Но люди не получат кусок денег, которые могли бы получить в страну. Просто экономическая мера давления. Вполне разумная и наверняка обоснованная, учитывая все прелести режима.
Разве это как-то связано? Я исключу, что нет. Как спорт, как и религия, это же как бы отдельная структура, мне кажется. А политзаключенный – это политик. Я считаю так.
Пускай проходит, так и люди что, должны страдать, что ли? Но это не мне решать.
Ну, насчет чемпионата, как бы, я не против, но я вообще считаю это супер, чтобы у нас такого масштаба проводились мероприятия. А по поводу политзаключенных, я как бы... Это глупость, это никакого отношения это не имеет. Ну, потому что политика, понимаете, это спорт, политика, это как бы вещи такие, они разные.
Отрицательно. Спорт вне политики. Однозначно. Будет повторение Олимпиады 80-го года, если помните. То же самое. Привезем какие-то свои Олимпийские игры, они проведут свои, и будет опять разъединение по интересам. Мое отношение отрицательное. Спорт есть спорт, политика есть политика. Не надо это смешивать.
Ну, то, что замечательное событие, если оно произойдет у нас, конечно, это высокий уровень, я считаю, это здорово.
Минус смертной казни,
да,
все.
Вот это точно.
А то, что сидят, это значит, есть за что сидеть.
Я не люблю хоккей. Пускай будет, потому что, во-первых, это будут большие инвестиции в страну, это раз. Во-вторых, у нас хотя бы будут более-менее приведены в порядок города и сельская местность даже, может быть.
Ну, вообще, я бы протестовал за заключение политзаключенных, я за то, чтобы их освободили, но как бы надо чего ждать 2014 года, тоже непонятно. Ну, что же там не весело живется сидеть там до 2014 года?
Не, лучше бы проводить нас хоккей. Отношусь, наоборот, к хоккею. Что провели у нас, то уже не нам решать, зато ясно. Могу выпустить. Политзаключенным.
Я тоже мнению присоединяюсь к этому.
Меркаванне людзей на гарадзенскіх вуліцах, і вы самі можаце выказацца на любую тэму. Тэлефануйце на менскі аўтаадказнік 266-39-52, ён працуе без перапынку, а таксама пакідайце каментары пад артыкуламі на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Вы на хвалях Радыё Свабоды, у эфіры «Вынікі дня». З вами надалей Алексей Знаткевич. Мы нагадаем пра асноўныя падзеі серады, а нашым гостем неўзабаве будзе дысідэнт Міхаіл Кабака, які 17 гадоў правёў у савецкіх турмах, лагерах і вар'ятнях. Але найперш Алена Ціхановіч з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларусю.
Сёння на памежным пункце Каменны Лог у Літву не выпусцілі старшыню аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Лябедзько. У размове са Свабодай Лябедзька выказаў думку, што яго затрыманне – гэта своеасаблівы адказ беларускага кіраўніцтва на пашырэнне спісу беларускіх чыноўнікаў, неўязных у еўразвяз.
Это палітычнае рашэнне, яно антыканстытуцыйнае.
Замежныя юрысты правяраюць інфармацыю наконт магчымага знаходжання на тэрыторыі Італіі неўязнога старшыні КДБ Беларусі Вадзіма Зайцава. Следчы камітэт Беларусі паведаміў пра затрыманне старшыні назіральнай рады Тэхнабанку Уладзіслава Кацарэнкі. Кампанія «Гавары праўду» сёння прэзентавала свой доўгатэрміновы праект «Будкантроль». Яго мэта – дапамагчы грамадзянам, якія хочуць мець уплыў на планы забудовы. У Слоніме дэмантавалі адзін з чатырох помнікаў Леніну. Як мяркуецца часова для добраўпарадкавання тэрыторыі аўтарамонтнага заводу, што была прададзеная прыватнаму прадпрыемству.
Стаяў там, чого ён там стаіць зараз? Зусім другія ідэі, зусім другую краіну будуем. Ну, пры чым тут Ленін да нас?
Лаўрэатам прэміі «Гліняны вялес» за 2011 год стаў Аляксандр Лукашук. Журы адзначыла яго кнігу «След матылька. Освальд у Менску».
Мне здаецца, як бы такое прадуманае рашэнне, бо кніга Аляксандра Лукашука, яна конвертуемая. Эта книжка, она может быть конвертованной у любой краине.
Саутер Атальону национального гербу «Погоня» мастак Владимир Круковский верит, что герб вернется на фасады державных установ Беларуси еще при ягоном житті. Сегодня Владимир Круковский означает 75-летие.
Вы на хвалях Радио Свобода. 17 гадоў правёў у савецкіх турмах, лагерах і вар'ятнях дысідэнт Міхаіл Кабака. Упершыню адкрыта пра сваё іншадумства беларус заявіў у 1968 годзе, калі яго хацелі паслаць у складзе савецкіх войскаў у Чэхаславаччыну. Тады ён сказаў, што паверне зброю супраць акупантаў. На прапанову КДБ Маскоўскі інстытут сербскага прызнаў Кабаку шызафрэнікам, і яго прымусова лячылі. Адзін з апошніх прысудаў Кабаку быў вынесены ў аршанскай калоніі 7 сакавіка 1985 году. Тады яго судзілі на 6 гадоў за антысавецкую дзейнасць. Памілаваны і выпушчаны на свабоду і рэабілітаваны ён быў падчас перабудовы. Што Міхаіл Кабака думае пра магчымасць вызвалення беларускіх палітвязняў, пра выніковасць галадовак у турме, як ён згадвае сваіх дактароў і тагачасны прысуд? Сёння пра гэта яго запытала наша корэспандэнтка Алена Ціхановіч, патэлефанаваўшы ў Москву.
Ну, нічым не адлічаўся от других, потому что мне просто как бы продлевали срок за несогласие, так сказать, покаяться в кавычках, признать вину и прочее. При Сталине было так называемое ОСО, когда особое совещание, распишись и все. А здесь уже брежневские времена это немножко подменили другим, видимостью суда. То есть прямо в колонии, не выпуская на свободу, скажем, за 2 дня до окончания срока, за неделю до окончания срока. Просто человека из лагеря вывозили в следственную тюрьму и объявляли о том, что возбуждено новое дело за якобы продолжение антисоветской деятельности в лагере. Когда как не исправившегося. То есть это обычная типичная фабрикация, когда человека, чтобы просто не выпустить на свободу.
Скажите, а был на вас когда-нибудь тиск, чтобы вы покаялись, там, раскаялись, выступили с неким покаянным дописом и так далее, что вот тогда вас выпустят, дадут вам возможности нормального життя, нормальной працы?
Это было постоянно. Это было постоянно, можно сказать, с первого времени, с первого же срока. Это было давление, было, так сказать, в двух видах. Вызывали, обещали, как говорится, то есть, как бы, говорится, пряником, да. Даже предлагали мне, что я могу выехать. Только почему-то предлагали, что я могу выехать только через Израиль. Я говорю, я белорус, какое отношение к Израилю имею? Вы меня выпустите, а в какую страну, это уже какое ваше дело? Нет, мол, только через Израиль. Но для этого требовалось подать на помилование, то есть признать полностью якобы вину, то есть оклеветать самого себя, дать, вероятно, показания, как, каким образом там переправлял статьи за границу там, в таком духе. Вот такая была плата за свободу. Естественно, на такое предательство самого себя и предательство людей, которые мне помогали, как-то сочувствовать, я пойти принципиально не мог. С другой стороны, давление было такое. Могли, например, не застегнута пуговица, 15 суток штрафного изолятора. То есть, ну, понятно было, что это не за пуговицу штрафной изолятор помещали на полуголодную пайку.
Михаил Игнатович, а як бы вы вспомнили ось свои дочинения, свой опыт лечения у примусовых психиатричных лечебницах? Як вы глядели на докторов? Кто это были? Это были карники у белых халатах, як кажуть. И они казали, что их нема выйти. Потому что теперь такие параллели вельми часто возникают и в Беларуси.
Вы знаете, это очень субъективно. Разные люди попадались и по-разному себя вели. Ну, скажем так, мне очень везло. Ну, вот скажем, доктор Мельников такой у Печорской больницы. Ну, понятно, что советский нормальный служащий врач. Но в отличие от других, он, я бы сказал, как настоящий врач. В рамках тех условий он был, как бы сказать, максимально гуманистически вел себя по отношению ко всем больным. Что касается меня, то он, скажем, ко мне лично относился весьма уважительно. Но это, можно сказать, случай едва ли не уникальный, единственный. А вот, скажем, во Владимирской психушке это был садист, стальнист такой.
Вот, згадуючи ваш опыт, скажем, голодовок, добивались вы чего-нибудь с допомогой голодовок? И что бы вы пораили вашему земляку Сергею Коваленко, який уже теперь на меже життя и смерти голодает несправедливого присуда?
Понимаете, голодовка – это очень такой деликатный, тонкий момент. Что такое голодовка? Это человек как бы пытается жертвовать своей жизнью, рискует своей жизнью. Лично я в таком плане никогда голодовок не объявлял. Я голодовки только проводил демонстративные, однодневные, это День прав человека, День политзаключенных, то есть 30 октября и 10 декабря. Это вот демонстративная голодовка. Но голодовку на истощение, на риск своей жизни, вот я не знаю. Бывает так вот, не выплатили зарплату, он объявляет голодовку. А к чему ты голодовку, что ты что, за зарплату хочешь умереть, что ли, за то, что тебе месяц там задержали зарплату? То есть вот я к этому отношусь немножечко так, что голодовку объявлять, это нужно по очень такому, когда человек хочет либо свою жизнь поставить на кон. Ну вот как Марченко, например, объявил голодовку там, достаточно на, и он и умер, собственно говоря, в этой голодовке. Вот такая вещь. Поэтому вот я не знаю, я здесь не советчик.
Я вот, коли вас правильно разумею, то вы хотите сказать, что, находящийся вот в таких тюремных умовах, нигде треба быть принциповым, а нигде просто разуметь, что житё – это наиважнейшее, наикаштовнейшее. Як вы оцените вот такое супрацьстояние моральности улады помеж Александром Лукашенком и его политичными оппонентами, якія теперь сидеть у турме, а он заявляя, яны сами не хочуть выходить. Яны сами не хочуть выходить, яны не хочуть писать просьбу о помиловании.
Он пытается, типа, как бы сказать, моделировать советских руководителей спецслужб разных, которые тоже говорят и делали скачухи, если кто-то писал помилование, раскаяние, то другое. Но это значит толкать людей на предательство, чтобы они предавали сами себя, предавали свои, как бы сказать, убеждения. И я думаю, здесь позиция Александра Лукашенко неправильная. Я бы сказал, даже это аморально. Это нельзя так делать. нельзя ставить на человека. Человек может только добровольно, действительно, при изменении, при накоплении каких-то фактов, изменить свое мировоззрение. Это может быть только внутреннее побуждение. Но нельзя к этому насилию, потому что это никогда не будет искренним каким-то раскаянием. А зачем ему это? Просто ради пропаганды? Нет, нормальные, разумные люди поймут, что это было под давлением. И это чести Александру Григорьевичу никак не сделает.
Чи зменшить это гонор и политический авторитет, политическую вагу тех политиков, которые, будучи в тюрьме, подпишут такое прошение?
Я думаю так, что, ну, конечно, если человек подписывает, значит, он допустил некоторую слабость, некоторую капитуляцию. Я так считаю, что если человек взял, как говорится, нести крест, он должен нести его до конца, по возможности. Но надо соразмерять свои силы. Либо ты не берешься, и тогда ты на том уровне, на который ты можешь, у тебя силы хватает. Либо если берешься, как будто ты взялся за гуж, не говори, что не душ. Вот в этом плане. Конечно, на Западе это поймут всегда. Но я думаю, сам человек потом себя не сможет уважать.
А, Михаил Геннадьевич, а как вы думаете, чему у Беларуси так долго находятся политвязни за кратами? И коли будет сравнивать с советским часом, с часами советского диссидентства, какие у заходнего света, у цивилизованной супольности есть механизм, как натиснуть на режим, как он их вызвали?
Вот это, по-моему, самый больной вопрос, и немногие его понимают, в том числе, как это правильно решить. Я лично считаю, что вопрос прежде всего должен идти о государственности Белоруссии, чтобы Беларусь не потеряла суверенитет свой, свою государственность сохранила, в чем, естественно, не заинтересована Россия. И вот здесь действия Евросоюза, и в том числе американцев, я считаю принципиально неверными. Ну да, вот так получилось, вот Александр Лукашенко у власти. И всякие эти вот санкции, они только усугубляют ситуацию. Надо было бы максимально помогать Белоруссии. Никаких санкций. Да, санкции могут быть против отдельных людей, но только не про Лукашенко. Вот противоисполнительные, да, не допускать их. Лукашенко надо учить. Надо ему дать свободный доступ в Европу, чтобы он знакомился с экономикой, с политикой. Он же ведь политически не совсем, мягко говоря, грамотный человек. Он живет советским прошлым, советскими диктаторскими методами. Понимаете, и он человек обучаемый, его надо обучать.
Ну, а вы понимаете, что Захад же починал с политичных закликов, починал с политичных закликов, якія ішли до розуму политика, и они не узденчили.
Да.
Так какой же таки все-таки высис?
Политические разного рода, это абсолютно правильно, это нормально. Постоянно, как грубо говоря, тыкать носом в недостатки, в его неправильное, негуманное отношение к людям, это да. Но ни в коем случае не экономические санкции. Надо максимально помогать развивать экономику Беларуси. Максимально его экономически привязывать к Евросоюзу. Потому что любой знает, что Евросоюз, Европа не поглотит Беларусь, не лишит суверенитета. А Россия это может запросто сделать. И я думаю, не правы те диссиденты белорусские, те оппозиционеры, которые ратуют за усиление санкций против Беларуси, экономических санкций. Это абсолютно неправильно.
Вы, в принципе, згодны, что Лукашенко правильно поступил, что сидят дагэтуль у турме два его конкуренты политичные, а Захад, не глядячи на то, что Санников, Статкевич сидят у турме, повинен супрацовничать, экономично подтримливать Лукашенко.
Давление моральное, политическое оказывать надо, но ни в коем случае не трогать экономику. Будут там бойкот устраивать и все, но все равно они будут сидеть, если он так решит. Все равно они будут сидеть. Бороться за их свободу надо, бороться, но не экономическими санкциями. Тем больше экономических санкций Лукашенко это отнюдь не ослабляет. А вот приближает, привязывает Беларусь.
Но пока что экономичных санкций Европа не обвестила, как вы ведаете. Есть только визовые санкции, экономичных санкций Европа не обвещает. Але просто вот намалюйте нам картинку, нам вельми цікаво с вашим опытом диссидентским. Умовно кажучи, что президент Франции повинен запросить Лукашенко в Франции, там зим на эту тему погуторить. Как это отбыться повинно? Президент США
Я думаю, что Лукашенко надо дать свободный ход в любую страну, в любую организацию. Пусть выступают, пусть споры полемизируют. Я говорю, Лукашенко должен обучаться, его нужно учить.
Гаварыў Міхаіл Кукабака, дысідэнт, які 17 гадоў правёў у савецкіх турмах, лягерах і вар'ятнях. І гэтую гутарку таксама можна прачытаць на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. У эфіры вынікі дня, нагадаю, некаторыя падзеі серады. Галадоўніка Сергея Каваленку з турмы на вуліцы Валадарскага ў Менску прывозілі на агляд у 9-ы клінічны шпіталь. Каваленка схуднеў ужо да 55 кілаграмаў, але адмаўляецца спыняць галадоўку, патрабуючы вызвалення. Юрысты правяраюць інфармацыю наконт магчымага знаходжання на тэрыторыі Італіі неўязнога старшыні КДБ Беларусі Вадзіма Зайцава. Следчы камітэт паведаміў пра затрыманне старшыні назіральнай рады Тэхнабанку Уладзіслава Кацарэнкі. Семьдесят пятый день народинова отсвяткаваў мастак Уладзімір Крукоўскі. Аўтар звыш 200 злабадзённых плакатаў верыць, што ягоны галоўны твор, эталён нацыянальнага гербу пагоня, створаны ў суаўтарстве з Яўгенам Куліком, вернецца на фасады дзяржаўных устаноў Беларусі яшчэ пры ягоным жыцці. Валянціна Аксак пры мікрафоне.
Творы Уладзіміра Крукоўскага – гэта адлюстраваная на плакатах гісторыя краіны апошняга паўстагоддзя. І амаль усе яны, перакананы мастак, не страцілі сучаснага гучання, нават самыя першыя, экалагічнай тэматыкі.
Нічога ў гэтай тэме не палепшылася, наадварот, пагоршылася. Тое самае можна сказаць пра білінгвізм. Нічога не палепшылася ў нашай сітуацыі з беларускай мовай і з русіфікацыяй нашого народу. І шмат іншых плакатаў, которые праходзяць гады, праходзяць дзесяцігоддзі, а яны ўсё яшчэ гучаць, ўсё яшчэ запатрабаваныя. Мне ўдавалася выбіраць і адлюстроўваць такія тэмы, такія ідэі, такія праблемы, которые, на вялікі жаль, канешне, па сённяшні дзень сваёй актуальнасці не страцілі.
Захапленне тэмай гістарычнай памяці беларусаў прывяло мастака ў архівы. Ён грунтоўна стаў даследаваць выявы і гісторыю стварэння гербаў шляхецкіх родаў Беларусі. Летась ён выдаў кнігу «Срэбная страла ў чырвоным полі», на старонках якое можна знайсці расповеды пра больш як 200 беларускіх гербаў.
Я ведаў, што мы крукоўскія старажытная гербавая шляхта. Адтуль зарадзілася цікавасць пачатку да ўласнага радаводу, а цераз яго ўжо і да іншых радаводаў, да праблемы наогул. Праца працягваецца, я працягваю эту тэматыку распрацоўваць, назбірваць. Цягам часу мяркую, таксама апублікую недзе. Даведу да ведама чытачоў, да ведама людзей зацікаўленых у гэтай тэматыцы, а людзей зацікаўленых аказваецца даволі шмат. З кожным годам, дзякаваць Богу, іх з'яўляецца ўсё болей і болей, каторыя неабыякавыя да свайго паходжання, да свайго радаводу.
Аптымістычна глядзіць юбіляр і на рост зацікаўлення грамадства лёсам агульнанацыянальнага гербу пагоня, эталён якога ён разам з мастаком Яўгенам Куліком стварыў у 1991 годзе. Уладзімір Крукоўскі верыць, што хутка пагоня вернецца на сваё належнае месца ў беларускай дзяржаве.
Я паспадзяюся, што яшчэ пры маім жыцці.
Гаварыў мастак Уладзімір Крукоўскі.
Чаму малыя беларусы размаўляюць матам? Як зацікавіць дзяцей кнігай, калі ёсць інтэрнэт? Што абавязкова прачытаць, каб быць прыстойным чалавекам? Аслюк і Дашук. Розныя пакаленні знакавых прозвішчаў беларускага кіно адказваюць на гэтыя пытанні ў новым выпуску праграмы «Вашы дзеці».
Гэта перадача ў нашым эфіры 8 сакавіка. І нагадаю, што ўсе нашыя перадачы можна паслухаць і пачытаць у інтэрнэце. Свабода.орг. Завершилося голосування чальцов експертної ради літературної премії «Гліняний Вялес». Лауреатом за 2011 год признаний директор Білоруської служби Радіо Свобода Олександр Лукашук. Узнагородою означили його опошню книгу «Слід мотылька» Освальд у Менску. З 12 експертів, які голосували за присудження літературної премії, 5 експертів віддали свої голоси за гэтую книгу. В експертную раду виходять письменники, перекладчики і журналісти Владимир Орлов, Лявон Баршевський, Петро Васюченко, Ева Вежнавець, Юрий Гумянюк, Олександр Денько, Валерина Кустова, Дар'я Ліс, Юнеля Сальнікова, Ігор Сідарук і Андрій Ходанович. Координатор премії – поет Олесь Аркуш. Ось як він потлумачив свободі вибор жюри.
5 експертів з 12 віддали голоси за книгу Олександра Лукашука. Мені здається, це було якби таке продумане рішення, бо напередодні відбулося визначення лауреатів інших літературних премій. І ясно, що вони викликали такі жорсткі літературні дискусії. Ну, відносно, що можна лічити у минулому році справжнім набитком, які книги були ліпші. І тому ось ці сябри експертної ради були у такому стані, що вони якби вже поудільничали, чи побачили, чи були свідками цих дискусій, і то тут вони вже справді дуже серйозно підійшли до визначення лауреата. І мені здається, це дуже годне рішення, бо книга Олександра Лукашука, вона конвертуема. Ця книжка, вона може бути конвертована у будь-якій країні. Бо сама особа Лі Харві Освальда відома, і ця історія дуже цікава, і написана вона цікава. І по-друге, це упершиню білоруської літератури написаний роман, я цю книжку практично і називаю романом, у жанрі нон-фікшн, і це, мені здається, добра така інновація, бо таких романов, мне кажется, не хапало, бо в литературе белорусской не хапая такого життя натурального, не хапая соправдных героев життя, а не как бы таких мастацких героев.
Говорил координатор премии «Глиняный Вялес» Олесь Аркуш. И я додам, что книгу Александра Лукашука «След мотылька» Освальду Менску можно спамповать с нашего сайта в интернете свобода.орг, как и все иншие книги серии «Библиотека свободы». Вот что кажет сам Александр Лукашук про значение премии.
Книги серии «Библиотеки свободы» выходят уже 10 годов, вот в год 10-годия нашего юбилея. Одразу несколько были отзначены литературными экспертами, специалистами в Беларуси. И это приемное свечение того, что у нас есть якость в нашем продукте. Ну и для меня особисто, конечно, так само оценка коллег профессийных, это самое важное, как и оценка широкого читача.
А насколько, как вы думаете, оценка професіоналу впливає на оцінку читача? Наскільки це допоможе книзі у доступі до читача?
Я думаю, що це вельми правильне питання, і я впевнений, що це позитивний тільки може бути ефект. Ті премії, які присуджаються, як премія Гідройця літератору Костюкевичу і фіналістам премії Бахаревичу Федоренку, вона сприяє все ж таки популярності іменів, і у нас комп'ютерний час, у час перегруженості інформації, у час, коли вельми шмат назву перекладной літератури, конечно, абсолютно колькость русской, раптом на нечто звертається увага, это великая-великая допомога читачу, потому что иначе эту допомогу читачу, подказку знайти у, для белорусского читача вельми-вельми тяжко.
Я задавал это питание лауреату премии Гідройця Павлу Костюкевичу, задам и вам, кому б вы отдали «Гліняного Вялеса», коли была ваша воля, не обовязково сярод номинантов?
Ох, тяжкое питание. Ведайте, мне вельми сподобалась книга Андрея Федоренки «Мяжа». Я прочитал ее с великим захоплением. Андрей, як на мой погляд, это письменник уже нового поколения, нового старейшего поколения, як бы сказать, по узровню своей прозы, по узровню светоотчувания. И он, на самом речь, бачит такие речи, до яких подымались такие просто гиганты, як тоже там Толстой, Зощенко, Брыль, у разных аспектах. Нет, я не говорю зараз про масштаб, я говорю про силу его бачення. Вот я бы сказал Андрей Федоренко.
А сам вы працуете уже над нечем новым, над некой новой книгой?
Я спадзяюся, что сёлета побачить свет новая для меня книга, сборник, в які войдуть мои гістаричные досліди, документальная проза, якою я описав апошнія 20 гадоў. Этыя кнігі выходзілі невялікімі накладамі, некалькі тысяч асобнікаў, імгненна знікалі. Іх можна знайсці ў бібліятэцы нацыянальнай, але это было яшчэ да інтэрнэтны час. І я іх перачытаў, перагледзеў, спытаўся ў спецыялістаў, гісторыкаў, у Віталя Скалабана, небожчыка. Ён мне сказаў, што нічога там мяняць не трэба, он дагэтуль імі карыстаецца. Ну, так я вырашыў сабраць іх і выдаць. Я думаю, што сёлета выйдзе такі вялікі том гістарычных доследаў.
У вас ўжо пыталіся гэта не раз, але ўсё ж такі, хто забіў Кеннеді?
Адказ на гэтае пытанне можна якраз і знайсці на 386-й старонцы той самай кнігі, якая атрымала сёння прэмію таварыства вольных літаратараў. Кніга называецца «След матылька».
Я дадам, што гэта не першая літаратурная прэмія Александра Лукашука. У 98-м годзе ён атрымаў прэмію імя Францішка Багушэвіча, беларуская пэн-цэнтру, за кнігі «За кіпучай чакісцкай работы» і «Філістовіч. Вяртанне нацыяналіста». Вы на хвалях «Радыё Свабода». І 8 сакавіка скасавалі за дзень да канцэрту канцэрт беларускага гурту «Нейрадзюбель» у менскім клубе «Сайл Тайм». Пра тое, што канцэрт скасавалі, адміністрацыя клубу паведаміла са шкадаваннем і заявіла, што не можа нічога зрабіць. І сёння на развітанне песня ад гурту «Нейрадзюбель» «Камбайнерам».
Копеток, я витаю осень летом, громадян душою чистит комбайнеров да хоккеистов. Комбайнеров да хоккеистов. Комбайнеров да хоккеистов. Комбайнеров да хоккеистов. Комбайнеров. Вечер добрый усім астатнім грамадзянам сціплым хай. На жаль, я нарадзіўся хворым, а не хакеістам ці камбайнёрам. Не хакеістам ці камбайнёрам. Не хакеістам ці камбайнёрам. Не хакеістам ці камбайнёрам. Не хакеістам. Кому кепска жить на воле и не бачить Бога в столе, обласканы мне прозрыски комбайнером да хоккеистом. 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 Комбайнером да хоккеистом.